Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день, Андрей Ильич. Добрый день.
Про что мы сегодня поговорим?
Да все про то же.
Тема бесконечная просто.
Да, конечно же, дело заключается в том, что представление шоу «Must Go On», не знаю насчет «Must», но то, что «Go On» – это точно. Вот. Хотелось бы поговорить вот о чем. Начать разговор со следующего. Многие, кто далек от не то что украинских реалий, а вообще каких-то даже связей с Украиной, да, задают такой вопрос: а почему вот так происходит? Почему какие-то люди в коллективном помешательстве сносят памятники, ну, тому же самому Ленину? Вот. Хотя вроде как Ленин в 22-м году и создал Украинскую Советскую Социалистическую Республику в том виде, в котором она, в общем...
Сейчас существует. Ну,
да. Да. А на самом деле это началось еще и раньше. Ну, вот. Создание именно Советской Украины – это был длительный процесс. Вот. С 17 по 22 год. Зачем памятники сносить вообще? Ну, как-то это некультурно.
Ну, может, некоторых. Мгновенное выражение какой-то массовой ненависти, которое подогревают некие люди. Давайте вспомним, у нас в начале 90-х, когда в стране был примерно такой же обезьянник, происходило примерно то же самое. Эти бабуины и павианы сорвали памятник Дзержинскому. Сколько они сволокли памятников Ленину, сколько тогда во всех республиках сволокли. То есть оно, мягко говоря, всеобщее.
Да, согласен. Но дело в том, что на Украине, как выяснилось, это имеет глубокие корни, борьба именно с памятниками. Ну, а кроме памятников, возникает вопрос по поводу персоналей, тех персоналей, которые выходят сейчас вот на этой на этом гребне, так сказать, революции гнидности, ой, простите, гидности, выходят, так сказать, всплывает на вершину правящего Олимпа Украины. Возникает вопрос, ну как такое может быть, что человек, который, ну, мягко говоря, был никем, вдруг ни с того ни с сего становится всем.
Интригуете.
И при этом все равно остается никем.
Это про кого?
Ну, как про кого? Собственно говоря, про всех нынешних правителей Украины. Ну, а кто, собственно говоря, там был кем-то? Ну, Петр Алексеевич Вальцман, Порошенко, возможно, и был кем-то.
Он действительно Вальцман?
Ну, папа его Вальцман. Да, недавно вот в интернете выложили приговор Молдавской СССР по поводу... Он же в Бендер, СБНДР, тесто ПМР, ну, вот, советское Молдавство, имени советской Молдавии. Да, Молдавии, значит, он там получил за хищение, растраты и так далее, там, по-моему, 5 лет, что-то себе память не изменяет.
То есть,
там...
Сын вора?
Да, ну а что такого?
А папа Вальцман, да,
я ну, думал... Ну, он был Вальцманом, а сменил фамилию на Порошенко. Есть такие мужчины крепкие, которые, настоящие мужчины, которые свою фамилию меняют на фамилию жен, к примеру. Ну, вот, ну нет, я не осуждаю, но, ну, да, Вальцман. Я ничего такого, кстати, плохого в этой фамилии не вижу. Я не знаю, зачем ее менять на Порошенко, это или на какую-то другую фамилию. Но я ничего в этом плохого не вижу, честно говоря, вот. И сам факт смены вот фамилии мужчины, это говорит о том, что он чувствует какую-то внутреннюю неполноценность. Ну, вот. У меня, вот, например, тоже фамилия Скробыч. Ну, прямо скажем, не самая такая, да, там, русская и вообще понятная, да. Но вот я не понимаю, что должно вот произойти, чтобы я взял и сменил свою фамилию.
В общем-то, с одной стороны.
Я горжусь своими предками. Зачем? Менять фамилию, изменять предкам? Ну, логично.
Мы не индейцы, фамилии, они, в общем-то, ничего не значат, по большому счету, сочетание звуков. Ну и самое главное, это что ты продолжатель рода отца. У нас так принято.
Так, так. Если ты отказываешься от своей фамилии,
то есть твоя мать приняла фамилию отца, как правило.
Как правило.
Да,
ну,
и дальше все дети. Вот,
моя жена приняла мою фамилию, дети и так далее. А тут взять и отказаться от своей фамилии.
Отказаться от отца.
Фактически, да. Фактически, да. Ну, вот этот человек сейчас президент, ну, думает, что он президент Украины, вот, и
В результате государственного переворота его назначили президентом.
Да, ну письмо Глазьева, наверняка же все знаете, письмо Глазьева так называемому генеральному прокурору Украины, угу. дважды судимому алкоголику товарищу Луценко. Угу. Вот. Где, собственно говоря, Глазьев все очень хорошо раскладывает буквально по полочкам. Я не думаю, что стоит тратить на это время, но уважаемые читатели могут найти, да. зрители, да. простите, и посмотреть сами. Там все... Вот, о том, что эта власть, она незаконна, в первую очередь, по законам Украины, там все очень хорошо расписано. Произошла узурпация одной из ветвей власти, ну, Верховной Радой, ну и так далее. Не хочется, так сказать, занимать эфирное время. Угу. Вот. Но, тем не менее, возникает у многих незнакомых с украинскими, скажем так, реалиями истории Украины, возникает вопрос, а откуда это все взялось? И здесь хочется сказать буквально несколько слов по поводу того, собственно говоря, откуда вот это вот современное украинское движение, да, возникло. Во-первых, очень часто наши, ну, в кавычках, партнеры с Украиной говорят о том, что вот нынешняя украинская держава и вообще все, что вот вся эта борьба за какую-то независимость, незалежность, это имеет в своей основе товарища Богдана Хмельницкого, Зиновича, да, и вот так называемую гетманщину, которая действительно существовала, но она называлась гетманщина. Это некая территория, весьма небольшая, скажем так. Она действительно существовала, но проблема заключается в том, что, во-первых, гетманщина – это не Украина. Здесь, по-моему, даже нет ни одного общего звука. По-моему, вот так вот, гетманщина и Украина, по-моему, ни одного общего звука даже нет.
А на конце.
Ну да, да, гетманщина и Украина, вот кроме буквы А на конце нет ничего общего. Да. Но самое главное заключается в том, что гетманщина никогда, ни единой минуты, ни единого дня не была, не являлась независимой державой. Гетманщина изначально была автономия в составе Польши. Вот, потом поляки, значит, накопив силы, через 2 года решили ее задавить. Вот, потом гетманщина стала некой такой автономией в составе русского царства. Вот, потом была упразднена. То есть гетманщина и Украина – это как мальчик и девочка, по большому счету. Вроде как похоже, но в чем-то оно различается, причем существенно. Поэтому оперировать все это гетманщине, ну, как-то очень странно. Но потом... Ладно, еще гетманщине еще можно. Некоторые оперируют там Киевской Руси некой. Да? Вот. Известно, что вот, Клим Жуков, замечательная передача, должен отдать должность, снять шляпу. Известно, что государство под названием Киевская Русь, государство, никогда не существовало. Было просто Русь. Во всех документах доступных написано Русь. Ну, повесть временных лет и так далее и тому подобное. Русь. Вот. И термин это Киевская Русь был введен в обращение в 1839 году наряду со Суздальской Русью, Владимирской Русью, ну, и так далее и тому подобное. То есть Киевская Русь – это Киевское княжество.
Для точка. Обозначения исторических периодов.
Чуть позже. Это пошло для обозначения исторического периода, а как государственное политическое образование Киевская Русь была введена в трудах, по-моему, товарища Герасимова в 1939 и 1944 году. Вот. То есть, ну и хорошо, пусть не существовала некая Киевская Русь. Но вот этот исторический период, когда она существовала, да, он ограничивается 1169 годом, когда товарищ Андрей Боголюбский сотворил с Киевом и перенес нехорошее, и перенес столицу Владимир. Итак, 1169 год и 1991 год, когда образовалась независимая Украина. Сколько между ними? 822 года, по-моему.
Грубо тысячу лет.
Пропасть. Так как государство, образовавшееся в 1991 году, может опираться на государство, которое исчезло, ну, практически загинуло в 1169? Для меня этот вопрос просто вот остается без ответа. Ну, ведь историческая пропасть. Ну, ладно, бог с ним. Гетманщина не подходит, Киевская Русь, так называемая, не подходит. А что же, на что же основывается современное украинское государство? Оказывается, на некую Украинскую Народную Республику. Вот лидер... Нет, не лидер.
Я, это... кстати, извините, перевью, да. Александр. Да. В Киеве стоит памятник. Я ж, как известно, как и вы, оттуда родом, да, и вот в Киеве есть памятник Богдану Хмельницкому, где он там на коне с булавой.
В Чернигове тоже есть, кстати.
Да. Про него есть отличный украинский анекдот, как Богдан Хмельницкий выскочил казаком поднял булаву и закричал: «Здоровенькие булы, козаки!» Они ему отвечают: «Здравствуй, Богдан, здравствуй!» С тех пор он так и стоит с булавой.
Ну,
я в втором классе учился, когда мне это рассказали.
На самом деле Богдан Зиновьевич очень не любил иудеев. Вот, а иудеи очень не любили Богдана Зиновьевича. Богдан Зиновьевич, он резал их в массовом количестве, почем зря. Вот. Чем это было вызвано, сказать сложно. Ну, так по ходу пьесы. На самом деле, конечно, это был реальный геноцид. Он там
масса обстоятельств,
извел,
которые никому чести
не делают. Извел десятки, если не сотни тысяч людей. Ну, не суть. А Бог с ним. Кстати, на самом деле, это очень интересный персонаж. Поговорить бы вот о Гетмаче, ну, как-нибудь, может быть,
другой
раз, не сейчас. А сейчас поговорим о более близких, так сказать. Итак, Богдан Зиновьевич, какой бы там ни был, значит, он про Украину ничего не знал.
Вот. Ну, не было ее.
Не было ее, но он не ведал о ней. Вот. Как раз к моменту жизни Богдана Зиновьевича относится известная карта товарища Боплана. Как-нибудь мы ее покажем, но можете сами найти. На которую очень любят, так сказать, молиться. Я употреблю это слово, хотя я вот хочу сказать другое, но я скажу молиться. Товарищи Сведомые, называется она генеральная карта Украины. Вот. Она, у нее там преамбула на латыни подписана, но слово «Украина» выделено жирным большим текстом, шрифтом. Угу. Карта замечательная, но на ней практически вся современная Украина. Там Киев, Чернигов, все читается, все видно. Вот, поэтому, конечно, скаклы очень там пляшут вокруг нее. Но дело заключается в том, что самой надписи «Украина» на этой карте почему-то нет. Какие хочешь есть, а вот «Украина» нет. И внизу, я вообще не мог понять, почему, а внизу к подписи к этой карте есть следующая: генеральная карта Украины. Внизу подпись, что такое Украина. Украина – это малонаселенные земли, это карта малонаселенных земель, вульгарно называемых Украиной. То есть там, где Киев, Чернигов, там много населения, это не Украина. Украина – это пограничье между Польшей и Диким Полем. То есть
Окраина.
Польша, да, и Крым.
Я бы всем любителям филологии еще дал бы отличный намек, что вот в последнее время там это стало в Украине, из Украины. Во-первых, произносилось оно, сколько я себе помню, Украина, то есть окраина, на окраину и с окраину. По-русски говорят только так, а никакое в окраину и из окраины. Говорить может только безумец, ну, либо хорошо оплаченный дебил.
Абсолютно верно. Причем как бы существовала Украина со стороны поляков.
Да.
И существовала Украина со стороны России.
Угу.
И это абсолютно разные вещи. Ну, потому что пограничье там и там не совпадало. Ну, вот. Но суть не в этом. То есть Богдан Зиновьевич Хмельницкий, он заключал это и с поляками, и его последователи тоже заключали с поляками, с русскими много разных договоров.
Угу.
Вот. И в этих договорах слова «Украина» нет. Там есть епископы русские, там, ну и так далее. Русские, русские, русские. Ну, русские через мягкий знак. Ну, это... Так вот. Значит, если кто-то там Богдан Зиновьевич сказал бы про Украину, то ну, Богдан Зиновьевич отрезал бы этому человеку что-нибудь. Голову, например. Ну, вот, или что-нибудь другое вместе с
головой. Как это у него было принято?
Ну, парень был жесткий, ломом подпоясанный, поэтому за лишние слова. Ну, так можно было поплатиться. Ну, так вот, что же тогда, что же в основе-то лежит? Вот здесь вот дебил со справкой, простите, спикер Верховной Рады Украины, вырвалось просто, господин Порубий, вот, ну, он совмещает это вот и то успешно.
Успешно.
Талантливый человек, ну вот, а дебил со справкой, фу, господи, что ж такое?
Порубий.
Порубий, вот. Он тут недавно, на днях буквально, высказал следующую мысль, что мы должны объявить о том, что на самом деле государственность Украины, она не в 91 году возникла, а возникла она в 1918 году. И мы должны объявить о том, что вот изначально украинское государство, УНР так называемое, да,
угу,
было оккупировано москалями Советской России, ну, москалями, да, большевиками с 1918 по 1991 год. И то есть мы являемся наследниками УНР. Ну, когда я это услышал, я долго думал, вот о чем. Почему так случается, что для Украины, для ее политических деятелей самым главным врагом является элементарная образованность? Ну, элементарная образованность. Почему? Потому что если бы господин Порубий хоть чуть-чуть знал бы историю своей страны, ну, спикером парламента, который он пока является, вот, я должен заметить, что все-таки я уверен, что для господина Порубия спикер парламента Украины – это не вершина карьеры. Карьера его закончится в камере номер
А я N. думаю, такой человек при украинской демократии может достигнуть гораздо большего.
Быть повешенным на суку на Майдане Залежной, на елке новогодней. Там же это его. Может, это высоко. Кстати, вполне, вполне. Вот, я не удивлюсь, что так он и кончит. Вот, естественно, сам. Сам залезет и удавится. Ну, как, мы не призываем к таким вещам. Нет, нет, нет. Только сам. Вот, все-таки справка-то есть. Ну, как-никак. Ну, так вот. Он употребил это волшебное слово УНР. Украинская Народная Республика. И я все-таки считаю своим долгом немножечко рассказать господину Порубию про историю УНР. С чего она началась и чем она закончилась. И когда это все произошло. Итак, до УНР, должен сказать, да, что до УНР были еще несколько, так сказать, организаций, связанных с борьбой за независимость Украины. Все это началось во Львове, ну, в тогдашней Австро-Венгрии, в 1868 году, когда было организовано общество просвещения имени товарища Шевченко. Тараса Григорьевича Шевченко, просвита. Ну, вот, в простонаречии просвита. Организовано во Львове. Смысл этого общества заключался, там цветасто все это высказано, но смысл заключался в следующем, что из этого вот быдла, которое тут копошится в навозе, мы должны сделать нацию. Нацию. То есть это быдло, которое копошится, называют себя русинами, они еще не знают, что это великая нация украинцев.
И мы должны... Никакой нации не было.
Не было. Вот создание нации из народной массы, вот нации украинцев. Долгий это был процесс. Вот. И он подходил к завершению буквально перед началом Первой мировой войны. Надо отметить, что Австро-Венгрия к Первой мировой войне готовилась заранее. И готовилась очень хорошо. И вот уже, всего лишь, уже за два года до начала боевых действий, в 1912 году, три партии, три галицийские партии, они до этого назывались русские партии, но за 10 лет до этого они чуть побольше, они стали называться украинские. Вот три украинские партии, значит, в парламенте, парламентских партий, партии, значит, количество 10 депутатов, значит, они объединились в так, и создали так называемую Головную Украинскую Раду. Ну, или Верховную Раду Украины. Угу. Вот. Потом эта Верховная Рада Украины была в 15-м году, уже после начала Великой войны, преобразована в Комитет Вызволения Украины. И в период с 15 по 16 год немцы, которые взяли на себя, ну, совершенно случайно, финансирование этого комитета, ухнули на его содержание 1 000 000 дойчмарк. Рейхсмарк.
Неплохо.
Неплохо. Но попутно же шли процессы, связанные с Польшей. И как только центральные державы признали польское государство, это произошло в 16 году, этот комитет вызволения Украины совершил потрясающую вещь. Это вот это настоящие, это наши с вами родственники. Они взяли и самораспустились. А 1 000 000 дойчмарк освоили. Ну и самораспустились.
Я смотрю, навык уже тогда был.
Да. Немцы это дело смекнули, что ребята непростые. Вот. И, значит, но это был первый звоночек, и немцы его, первый урок, и немцы его плохо выучили. Обожглись они еще сильнее чуть позже. Так вот, февральские события 17-го года в России. И, значит, они естественным образом перекинулись и на неотъемлемую часть России. России – это Киевскую, Черниговскую, ну, на юг Руси, губернии. И вот 17 марта 1917 года, значит, в клубе под названием «Родина», не «Батьковщина», а «Родина», находящимся по адресу улица Киев, улица Владимирская, дом 42, Значит, собрались несколько десятков людей, которые являются представителями различных политических и общественных организаций, также профсоюзов, ага, которые назвали себя, провозгласили себя, значит, Центральной Радой Украины. Вот. Значит, они указали, что Украина – это, значит, некая автономия в составе России. Они указали те губернии, которые, значит, им принадлежат. Ну, 10 человек, 15. Вот это мое, вот это мое, еще вот это. А вот об этом мы поговорим чуть позже с вами, но тоже наше. Угу. Вот, пальцем потыкали буквально. И 20 марта они избрали первого руководителя Центральной Рады Украины, значит, товарища Грушевского, который, как это ни странно, в это время жил в Москве. Он был тогда якобы сослан за проукраинскую деятельность в Москву. Ну, москали, да, ну, москали, ну, что, москали не могут никуда сослать человека, который дальше в Москву.
Рука Москвы чувствуется.
Да, конечно, в Москву. Не, не то, чтобы там в Магадан какой-нибудь, в Москву. Там ссылка у него была, он там всем такую ссылку. Угу. Ну, вот. Бедный старик, толком не понимая, что происходит, значит, 27 марта прибывает в Киев. И 28 марта происходит первое действо зарождающейся украинской автономии, пока еще не державы. Угу. Вот. Это очень интересное действо. Значит, действо заключалось в следующем. Судили памятник Столыпину, который в 13 году был поставлен на Думской площади. Это нынешний Майдан Незалежности. Там стоял огромный, высотой 8,5 метров, бронзовый памятник Столыпину. На огромном гранитном пьедестале, украшенном бронзовыми фигурами с надписью «Вам нужна великий, вам нужно великое потрясение, мне нужна великая Россия» и так далее и тому подобное. Там Петру Алексеевичу Столыпину, от, ну, по-моему, Петр Алексеевич был.
Да.
От благодарного русского народа и так далее. Судили памятник.
А памятник являл собой произведение искусства или сложно говорить?
Нет, да, являл. Нет, красивый памятник, угу, реально. Они его судили, памятник судили. Были адвокаты, были прокуроры у памятника. Они его судили двое суток. И приговорили памятник к повешению. Они соорудили, значит, соответствующую такую виселицу здоровенную. И на стальном тросе, ну, системой блоков его подняли и повесили памятник. Потом сбросили, отвезли на завод «Арсенал», там переплавили. Как видите, для вся украинская вот это вот начало, все это, вот после снятия этого памятника Столыпина началось массовое покращение, ну, улучшение жизни на Украине резкое. Mm-hmm. То есть, вот, они с этого начали, понимаете? И этим продолжают.
То есть, вернулись к истокам.
Да, конечно же. Вот, после того, как, значит, был снесен памятник Столыпину, жизнь сразу улучшилась. И 21 апреля 2017 года, значит, был создан Всеукраинский национальный съезд. На него собралось 848 делегатов. Кто выбирал этих делегатов? Где выбирал этих делегатов? По каким, по какому законодательству они были избраны? История умалчивает.
Ну, даже, так сказать, вникая в суть самого слова «делегат», это кто-то тебя делегировал.
Кто кого делегировал, кто-то вопрос открыт. Да. Но 848 человек. Эти 848 человек выбрали 150 человек. Это был новый состав, состав Центральной Рады. И 23 июня Центральной Рады сдала первый универсал.
То есть никаких выборов нет.
Ничего, никого ничего. Не, при этом, при всем, как бы в самой России вся власть принадлежала временному правительству, угу, которое должна была довести дело до созвания Всероссийского учредительного собрания. Вот. То есть законной власти никакой не было. Но было временное правительство, как раз вот в июне еще им рулил князь Львов, а Керенский был министром юстиции.
Ну, короче, группа самозванцев собралась.
При этом, да, при этом эти самозванцы как бы подчинялись этому временному правительству. Ну, так вот, 21 апреля они, значит, как-то там переизбрались, как-то какая-то легитимизация их произошла. Вот, и 23 июня 2017 года, значит, был издан первый универсал Центральной Рады о провозглашении в одностороннем порядке национально-территориальной автономии Украины в составе России. Избран генеральный секретариат Центральной Рады, который тут же заявил, что власть Украины распространяется еще вот на Херсонскую губернию, на кусок Воронежской, Курской, и еще тут заверните вот здесь вот нам, будьте любезны, одновременно же военное строительство шло, создавались комитеты украинские в различных частях, не только на территории Украины, по всему фронту. В том числе они, значит, потребовали, чтобы несколько экипажей, нескольких кораблей на Балтийском флоте были укомплектованы украинцами, вот. А что с кораблями делать, они потом скажут. А Черноморский флот, он весь был, они считали украинским, потому что там большинство было украинцев, как они считали.
Отлично.
Вот. Все это, значит, они товарищу графу Львову заявили. Значит, на что товарищ граф Львов сказал следующее, что как бы это, ну, не согласная я. Вот. Товарищ Киренский тоже сказал, что типа, ребята, вы что, Богу побойтесь. И в результате 16 июля 2017 года был издан второй универсал Центральной Рады, в котором были такие слова, что всегда мы стояли что, за то, чтобы не отделять Украину от России. Угу. Вот. И, значит, Центральная Рада, значит, поклялась, что она будет резко противиться любой автономии Украины до созвания Всероссийского учредительного собрания. А вот этот генеральный секретариат Центральной Рады – это не что иное, как орган Временного правительства отныне. Типа, ну мы не, лошадь не наша, мы нас просто неправильно поняли, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, значит, одновременно, как я уже сказал, велось строительство военное, пытались создать, ну, грубо говоря, украинизировать различные военные части по всему фронту. И занимался этим товарищ, которого знают все, но про которого на самом деле мало кто знает, ну так по-настоящему и глубоко, это Семен Васильевич Петлюра. Семен Петлюра. Это замечательный человек. Сейчас вы
известный персонаж,
в его лице увидите многих нынешних персонажей современной украинской политики. Семен Петлюра, 1879 года рождения. С 1911 года это скромный московский бухгалтер. Он там жил с семьей, все у него было хорошо. Занимался, значит, бухгалтерским учетом. Попутно редактировал за свои деньги журнал «Украинская жизнь». Журнал крайне русофильский, не русофобский, а русофильский. Где призывал, так сказать, когда началась война, к борьбе там, с Россией, с общим врагом. То есть, ну, все было хорошо у него, замечательно. Uh-huh. Более того, в 1916 году он вступил в Всероссийский союз земств и городов. Это замечательная организация, которая занималась снабжением армейских частей параллельно с тыловыми службами российской армии. То есть это волонтеры.
Да. Оказывавшие помощь российской армии.
Петлюра был волонтером, оказывающий помощь различным частям российской армии.
Да.
Естественно, он, так как он всякие ништяки с собой возил, вот, он заимел связи в определенных воинских подразделениях. Он этими связями умело воспользовался. И в апреле 2017 года в Минске на украинском съезде Западного фронта. Украинский съезд Западного фронта. Значит, была создана Украинская фронтовая рада.
Так.
На Западном фронте в Минске. Да, Украинская фронтовая рада. Как председателем которой был избран Петлюра. В общем, московский бухгалтер. Значит, ну, у него было там какое-то революционное прошлое. Значит, он там участвовал якобы в деятельности РУП, революционной украинской партии. Это такие леваки. Вот, значит, что-то типа таких большевиков, ну, такого вот социалистического толка. Ну, особо он там бомб не кидал, не стрелял, ничего такого, хорошо себя вел. Вот. Во Львов там уезжал, да, после этого учительствовал в нынешнем Краснодаре, на Кубани, учителем был. Потом, значит, стал бухгалтером московским. И вот этот человек в возрасте 37 лет в апреле 2017 года становится вот председателем Украинского фронтовой рады. Человек не то, что не воевал, он вообще никак не был связан со военным делом. У него даже звания рядового не было. Вообще никто. Вот. А чуть позже он станет фактически министром обороны УНР. Вот. Ну, так вот. Второй универсал. Дальше происходит, значит, Октябрьская революция. И 20 ноября 2017 года, ну, я по новому стилю все рассказываю, значит, третий универсал Центральной Рады о создании УНР, но опять же, федеративной связи с Россией. То есть вот у нас уже на дворе 20 ноября 2017 года, никакой независимости Украины речь не идет. Речь идет максимум о федерации в составе России. Когда же речь пошла о независимости? Речь пошла о независимости только лишь в январе 2018 года, когда, вернее, 22 января, тут точно, был издан четвертый универсал, который провозгласил независимость УНР. Угу. Значит, надо пояснить, что в это время уже шли так называемые переговоры, которые закончились Брестским миром. Угу. И центральные державы, то есть Германия, Австро-Венгрия, ну и же с ними, значит, они пытались уломать большевиков это Брестский мир подписать. Ну, принято считать, что большевики там быстро лапки подняли, сдались. Это не так. Большевики очень долго и очень умело, так сказать, немцев водили за нос и отбивались очень умело. Так вот, немцы пошли на такой шаг. Они признали, 22 января было объявлено вот это вот УНР о независимости, и 29 января начались переговоры центральных держав с УНР, фактически сепаратные.
Да.
И уже 9 февраля УНР подписала Брестский мир. Россия только 3 марта 2017 года, а УНР 9 февраля 2017 года подписала Брестский мир, где, значит, она взяла на себя обязательство выплатить огромную контрибуцию центральным державам хлебом, ну, зерном, там, куриными яйцами, ну и там и так далее, и тому подобное, продуктами.
Да.
Так вот. Центральные державы признали УНР, признали, и, как удивительно, границы, в которых они признали УНР, вот эти вот северо-восточные границы, они почти один в один совпадают с границами УСССР, то есть с современными границами Украины. Угу. Почти один в один. То есть в 22-м году Ленин просто их фактически скопировал. Зачем он это сделал, я не знаю. Но дело заключается в том, что большевики никакой УНР, естественно, не признавали. Еще по той причине, что 25 декабря 2017 года они провозгласили Украинскую Республику Советов, УРС, угу, которую потом они переименовали в Украинскую Народную Республику Советов, то есть УНРС. Вот. При этом нужно понимать, что никакой там Донбасс, никакая Новороссия еще туда не входили. Почему? Потому что Донбасс это была отдельно Донецкой Криворожской Советской Республикой, а Новороссия это была Одесской Советской Республикой. Ага. То есть УНРС образца 25 декабря 2017 года, Украинская Республика Советов в составе РСФСР, в составе РСФСР. Это вот некая такая территория, там Киевский, границ там не было очерчено. Так вот, большевики попытались, значит, договориться по-хорошему. Вот. Но по-хорошему, к сожалению, договориться у нас не получилось. И, значит, начал назревать, значит, военный конфликт между УНР, да, фактически еще не провозгласивший свою независимость, и, соответственно, Совнаркомом РСФСР. Чем все это закончилось? Закончилось это следующим. 22 января провозглашена независимость УНР. 29 января в Киеве возникает восстание рабочих завода «Арсенал», а также прикнувших к ним воинских частей. Угу. 4 февраля, то есть когда начинаются переговоры как раз в Бресте, 4 февраля в это время, значит, 29-го начинаются переговоры, начинается восстание. Вот. Нет, 4 февраля начинаются переговоры, а 4 февраля как раз это восстание подавлено. А 9 февраля, когда подписывается Брестский мир между центральными державами и УНР, в Киев входит рабочая крестьянская Красная Армия, отряд Муравьева, входят в Киев. Вот эти вот отряды, которые были посланы из Харькова, из УНРС. Вот, они входят в Киев. То есть 9 февраля центральные державы подписывали Брестский мир непонятно с кем. С людьми, которые контролируют только ту поверхность земли, на которой стояли их ступни, их ноги. Троцкий, кстати, им об этом говорил. Ну вот, представителям центральных держав. Но этот сепаратный мир, конечно же, очень сильно ударил по позиции большевиков. И благодаря этому сепаратному миру 3 марта 2018 года большевики вынуждены были подписать Брестский мир. И тут нужно дать должное большевикам. и временному правительству. Ни Львов, ни Керенский, который с июля 17 года, с 30, по-моему, июля 17 или с 20 июля 17 года возглавил временное правительство, никогда не признавали никакой независимости Украины. Никогда. Даже автономии-то не признавали. Большевики тоже никогда не признавали никакой независимости Украины. И когда они подписали Брестский мир, они передали Украину под управление германских и австро-венгерских войск.
Неплохо.
Так. То есть они передали, они очистили Украину, вывели свои части, но они не признали никакой независимости. Они просто передали фактически Германии и Австро-Венгрии. Вот. Соответственно, уже в марте, 12 февраля УНР, которая уже даже из Житомира убежала и убежала на Западную Украину фактически, она, значит, эти люди, которые, 10 десятков человек, которые ни себя ничего не представляли, они, значит, послали, значит, просьбу о военной помощи Германии. 12 февраля 2018 года. И, соответственно, на основе Брестского мира, на основе этой просьбы о помощи, Германия оккупировала все эти территории. Германия и Австро-Венгрия. Все эти территории оккупировала. Вот. Руководил, значит, германская оккупационная администрация в армии на всей территории Украины некто фон, генерал фон Эйхгорн.
Немец.
Да, немец. Ему было 69 лет. 13 февраля, значит, он, сейчас скажу, какого... 1849 года рождения, 48 года рождения. Немец, да.
Так что так много было.
Генерал фон Эйхгорн, да. Он был в возрасте, был серьезный человек и очень такой, ну, такой приличный человек. Вот. Ну, естественно, УНР возвращается в Киев, и тут немцы сталкиваются с такими чудесами, о существовании которых они могли только даже не подозревали. Ну. Значит, в марте возвращаются, и сразу же начинается жесточайший экономический кризис. Потому что и политически тоже. Почему? Потому что выясняется, что вот этот самый УНР, эти 150 человек, когда они заключали вот этот Брестский мир и обещали выплату гигантской контрибуции продовольствием, да? Ведь их никто не избирал. За ними никто не стоял. И когда украинское, ну, крестьянство, те, кого объявили украинскими крестьянами, узнали о том, что они должны выплатить там, Германии там, 100 тысяч вагонов зерна, выдать, и много там яйка млека.
Лично своих.
Лично своих. Им как-то это совсем не понравилось. Вот. И они начали этих немцев просто убивать. Убивать в промышленных масштабах. Вот. И всего с марта по ноябрь 2018 года немцы на территории Украины потеряли убитыми более 20 тысяч человек.
Ого.
Да, очень много. 22 тысячи, вот такие оценки я читал. То есть, ну, реально много. Вот. При этом Семен Петлюра, он не вовремя в Киеве провел парад гайдамаков. И немцам это не понравилось. И его как бы сняли с этой должности и отправили куда-то, так сказать, подальше, в опалу. Но пока еще УНР существовал. Естественно, никто ее не признавал, кроме вот Германии и Австро-Венгрии. Но здесь, так сказать, укропы проявили свое истинное замечательное лицо. Сейчас я вам расскажу эту историю. Значит, в ночь на 25 апреля 1918 года, значит, из своего дома был похищен некто Абрам Добрый. Абрам Добрый – это был глава русского для внешней торговли банка. Не украинского, русского, для внешней торговли банка. Значит, ну, богатый человек, богатый Буратинка, миллионер. Значит, его похитили. И похитители были сразу известны. Это некто Осипов. Это значит, чиновник по особым поручениям МВД Украины. Ну, УНР. По совместительству личный секретарь, начальник политического департамента УНР, товарища господина Гаевского.
Неплохо.
Они этого Абрашу взяли за жабры, привезли, значит, на железнодорожную станцию, значит, поставили перед вагоном и говорят: Абраша, ты очень богатый человек, мы тебя уважаем, а мы очень бедные. Абраша, надо поделиться. Слушай, дорогой, у тебя так много всего есть, а у нас совсем ничего. Дай 100 тысяч рублей золотом. Абраша говорит: ребята, да вы что, Бога побойтесь? Они, значит, Абрашу сажают в вагон, отвозят в Харьков, привозят в тюрьму и говорят: вот, пожалуйста, Харьков уже был оккупирован, ну, немцами, возьмите товарища в тюрьму. Ну, комендант тюрьмы, он говорит: а где ордер на арест-то? Не понял, без ордера брать не буду, кормить его тут это самое, ну, никак не возьму. Он говорит: ну, ладно. Ну, не хочешь, как хочешь. Они едут в Гранд-отель в Харькове, снимают номер, туда привозят Абрашу и начинает Абраша, значит, объяснять, что денежки надо заплатить. Ну, естественно, Абрам добрый деньги выплачивает. Он возвращается, значит, они его отпускают, возвращается в Киев, приходит к генералу Герману фон Эхгорн и говорит: Герман, что за хрень? Ну, просто для справки, вот этот вот русский для, внешних, для внешней торговли банк был прямым клиентом Рейхсбанка. То есть вся германская армия из Рейхсбанка получала деньги через вот этот русский для внешней торговли банк. Вот. Товарищ Эхгорн говорит: слушай, ну, что-то бред какой-то. Кто тебя похитил? Известно, известно. Ну, сейчас их арестуют и судят, посудят, все будет хорошо. Проходит время какое-то, никто никого не арестует. И тогда фон Эхгорн издает соответствующий приказ о том, что некоторые виды преступления на территории УНР будут караться и рассматриваться по законам Германии.
Интересно.
На что чиновники, министр Центральной, значит, Рады отреагировали следующим образом. Они сказали им следующее, что: а что, разве добрый он гражданин Германии? Он вам что, брат, сват? Какого хрена вообще вы все это лезете? Зачем вам все это нужно? Чего вы тут какие-то законы принимаете такие страшные, жуткие, что нас теперь по вашим законам судить будет? Нет, мы не хотим, мы не будем. Идите, как говорится, нахрен. Ну, после этого товарищ Эхгорн понял, что... Я даже представляю, какие слова он при этом говорил. Вот. Значит, он понял, что с этими людьми дело иметь невозможно. Значит, на очередное заседание Центральной Рады УНР пришел германский военный патруль под руководством фельдфебеля, даже не офицера, фельдфебеля. Да, ну, унтер-офицера. Ну, фельдфебель у нас тут старшина. Вот, он достал пистолет и на русском языке им сказал, что давайте-ка, ребята, отсюда быстро собрались и ушли.
Их банду едь.
Банду едь, да, нет. Он не знал, банду едь не знал, он сказал, что там, да, да. Дорогие господа, извольте это сказать на выход. По-русски у них. Вот. Ну и, соответственно, этих всех граждан обыскали, этих министров там, в общем, ну и так далее, выкинули к чертям собачьим. Вот. И это было как раз, по-моему, 28 апреля 18 года, 29 апреля 18 года в цирке была провозглашена украинская держава вот во главе корень-то. С гетманом Скоропадским.
Вот корень-то где, а?
То есть УНР была немцами просто-напросто уничтожена и создано совершенно другое государственное образование. Украинская держава.
А вот это,
гетманщина.
Вот этот Скоропадский. Это,
это флигель-адъютант Николая II. Ага. На самом деле достаточно приличный человек. Вот. Он понимал, ну просто он попал в такой замес, как это говорится, да, ну, так, современным языком, что вот, из которого очень сложно было вырваться. И он понимал, что вот, когда вот такие замечательные люди, как товарищ Осипов, и стоящие за ним, да, вот себя соответствующим образом ведут, то лучше, как говорится, пусть под немцами, но пусть вся власть будет формально в его руках, но все-таки хоть какой-то будет порядок. Он Скоропадский жутко ненавидел вот этих вот галичан, он их жутко не любил, их не переваривал. Вот, он этого не скрывал. Вот, он галичан считал, по сути дела, животными и рабами потомственными. Вот, и, собственно говоря, этот момент не скрывал. Ну и потом он был русским офицером, флигель-адъютант Николая II был Скоропадский. Ну, значит, понятно, что он все прекрасно понимал, был он под немцами, и все было более-менее хорошо, но мы должны понимать одно, что украинская держава и УНР это абсолютно разные вещи.
Да.
Разные вещи.
Да.
То есть, возвращаясь к товарищу Порубей, товарищ Порубей!
Он нам не товарищ, гражданин.
Гражданин, да. Гражданин Порубей. Пока вы не забрались на елку на Майдане, вот, вы просто поймите, что УНР распустили немцы. Не большевики, которые пришли, а немцы.
Оккупанты, да.
Главные оккупанты – это немцы. Это, конечно, жуткие вещи для вас, я говорю, но тем не менее это так. Вот. И вот эту вот украинскую державу действительно признали 30 государств. Вот. Границы ее были непонятно какие. Ну, границей фактически была оккупационная немецкая зона. Ну, вот. Но в августе 18 года произошли еще одни переговоры между советскими представителями и немцами в Берлине. И был заключен как бы дополнительный Брестский мир, о существовании которого, ну, редко кто знает, где немцы закрепили за Россией Крым. Крым никогда не входил в УНР, вот эта вот все держава украинская, они на Крым никогда не претендовали. Северная Таврия, то есть Херсонская область, и то не сразу. Крым вообще никогда, об этом речь не шла. Где за Россией был закреплен Крым, и немцы пообещали вывести свои войска из области войска Донского. Угу. Кстати, границу, которую в районе вот Ростова и Донецка, границу, которую они признавали, она фактически почти в один-один совпадает с нынешней границей ДНР и ЛНР. Почти в один-один. Там небольшие отличия, угу, там совсем чуть-чуть.
Отлично.
Ну, то есть немцы изначально так вот признавали именно
всем
такую границу.
Понятно,
всем
да.
Все было понятно. Ну, правда, Юзовка, тогда Донецк назывался Юзовкой, он как бы они его, он был по границе, шла прямо по нему. И Луганск они отдавали, типа, Украм. Ну, в общем, детали там небольшие. Но, тем не менее. Так вот. Немцы из области Донского вывели свои войска. Крым признали за Россией. Вот. А потом произошло, что Версальский мир, как бы. Вот. И Германия сдулась, она проиграла Первую мировую войну. И буквально на следующий день после заключения Версальского мира советское правительство денонсировало Брестский мир. И 1 и 2 августа просто денонсировало. Угу. Все. Более того, Брестский мир не признавали ни США, ни Англия, ни Франция. Дорогие укропы, вот вы считаете, что Крым, весь мир не признает российским, а весь мир это для вас США, Англия, Франция. Так вот, США, Англия, Франция, УНР вашу и державу вашу не признавали никогда, потому что они Брестский мир не признавали. А все вот эти ваши УНР – это порождение Брестского мира. Так что вы, вот да, вот плохо вам совсем. Вот он не признавал вас гегемон нынешний-то. Вот, так что вот такие дела. Ну и как только большевики это дело денонсировали, дальше что? Дальше они начали возвращаться, идти за своим. И тут я пропустил один момент, что после подписания Брестского мира большевики как поступили? Они 19 марта, буквально через 16 дней после подписания Брестского мира, 19 марта 2018 года образовали единую УСР, Украинскую Советскую Республику. То есть объединили УНРС, Донецко-Криворожскую Советскую Республику и Одесскую Советскую Республику в единую Украинскую Советскую Республику. Независимую, как написано в Брестском мире, что мы должны быть независимыми, но в скобках, но в составе РСФСР. Независимую, но в составе РСФСР. Так вот, ну, а к чему я это все? К тому, что с февраля 2017 года по 12 июня 2020 года, за 3 года и 4 месяца, да, власть в Киеве менялась 15 раз. 15 раз менялась власть в Киеве. И 14-я смена власти – это что такое? Это приход польской армии. Май 2020 года поляки захватывают Киев, становятся частью Польши, Польской республики. Это 14-я смена власти. А 15-я смена власти, это, по-моему, 15-я армия РККА под руководством, по-моему, Егорова, поляков из Киева выбивает, занимает Киев. И дальше происходит что? Дальше происходит следующее, что к декабрю 2020 года УСР, Украинская Советская Республика, объединяет свои органы управления с органами РСФСР, фактически входит полностью в состав РСФСР, даже безо всякой федерации. И до образования СССР в декабре 2022 года это часть России. То есть, если товарищи укропы хотят, чтобы мы все вернули взад, то мы можем это сделать. Последнее возвращение взад – это вернуть Киев полякам. Собственно, в 1686 году мы у них выкупили. Угу. В 20-м году отбили силой Киев. Ну, вернем взад. Без проблем.
И вот. Не только Киев.
Да все Киеве, можем вернуть взад, в принципе. Да без проблем можно. До Днепра.
Ну,
западнее.
Какая-то, Александр... Ну, понятно, что во время революции оно и у нас тоже так же весело было. Ну, это ж какая-то клоунада.
Нельзя разделять. Там не было никакой независимости, никакой незалежности. Там была что? Там шла гражданская война в России.
Да.
Которая перемежалась двумя оккупациями. Польской и немецкой.
Угу.
Вот что там было. Кончилось это чем? Ну, отбили мы Киев, отбили мы это все. Землю нашу мы отбили, южно-русскую. Вот. А потом Ленин, стареющий Ленин, решил, понимая, что ему недолго осталось, в декабре 22 года, значит, несмотря на то, что Сталин был категорически против этого дела, вот, был создан СССР. Для чего он был создан? Для того, чтобы, ну, понимаете, вот мировая революция начиналась не ради какой-то там России, а ради мира всего. Ну, тут обломилась Германия революция, Венгрия обломилась, Финляндия обломилась, Прибалтика, там все обломилось, осталась одна. Но нельзя же сказать, что вот одна страна. Поэтому из этой страны сделали союз советско-социалистических республик. То есть сделали плохую мину, хорошую мину при плохой игре. Одна страна, но мы ее разобьем на несколько других стран и сделаем союз. Вот, к сожалению, поступили так. Ну и в качестве границы избрали фактически границы, которые немцы пририсовали при признании УНР 9 февраля 1918 года. Ну вот, собственно говоря, такая ситуация.
Ну, по-моему, надо быть просто умственно неполноценным, чтобы вот в этом искать себе какие-то исторические корни. Исторические корни, они в другом месте находятся, выглядят не так и называются не так. Но, наверное, именно для этого гражданина по фамилии Порубий туда и назначили. Ну, в целом-то, Александр, я прав или не прав?
Да, абсолютно прав.
Наблюдается разительное сходство с тем, что было тогда
и
то, что происходит сейчас. Такой же сумасшедший дом.
Более того, украинская держава, как при товарище Скоропадском, так и при товарище Вальцмане, да, это что такое? Это протекторат внешних сил.
Да.
Один в один. Просто один в один. И как раз вот эта историческая основа, а ни один человек ее оспорить не сможет, это правда. Да? Эта историческая основа говорит нам о чем? Что Украина получила реальную независимость в 91 году, в конце 91 года.
Как и многие другие.
Да, Украинская республика, получившая независимость в 91 году, является прямым потомком не УНР, не украинской державы, а Украинской Советской Республики. Потом УСССР. Прямым потомком. То есть тут генезис 2. Советская Украина и антисоветская Украина. Антисоветская Украина кончила, понятно чем? Ничем. А вот Советская Украина вот кончилась, в итоге вышла на Украинскую Республику. В глазах нашего ВПР, ну, высшего политического руководства, это было именно так. До февраля 2014 года, когда был устроен переворот, когда потомок Советской Украины перекрасился в антисоветский цвет. Угу. Вот. УНР, украинскую державу, Россия никогда не признавала. Никогда. Любая Россия. Россия графа Львова, Россия Керенского, Россия Троцкого, Ленина, Сталина. Никогда. От слова никогда не признавала. Все. И воевала. Да, воевала. Имела право на это. Потому что это был сепаратизм чистой воды. Причем ясно, что внешние игроки стояли за этим, за всем. Но вы же можете воевать в АТО? У вас тоже такая же большевики незаконная власть. Но у вас тоже власть незаконная. Да? Ну вы же на регионы, которые объявляют о своей независимости, войска отправляете? Отправляете. И большевики точно так же отправили на регионы, которые объявляли о своей независимости. Ну, мы имели право? Имели. Если вы имеете, то и они имели. Но это же абсолютно зеркальная ситуация. Почему там плохо, а здесь хорошо? Почему там террористы в Донбассе, а здесь герои крут? Ну вот, вот ответьте мне на этот вопрос. Ну вот я же ничего не передергиваю, я и правду говорю.
А при таких вот замечательных исторических событиях, предшествовавших тому, что мы видим, какие перспективы у них в настоящий момент?
Ну, перспективы такие. Ну, конечно, предсказывать будущее занятие такое гиблое, вот, шарлатанское, но, тем не менее, знание истории и явные совпадения, потому что пони бегают по кругу, очевидно. Можно предсказать. Ну, во-первых, что есть современная Украина сейчас? Протекторат. Причем хозяин это не германская империя, угу. Да, начала 20 века. Хозяин там, в общем, более такой, знаете, ветреный и склонный к бандитизму. Вот, это совсем не те люди. Вот. И вот нынешним хозяевам от Украины нужно следующее. Они уже свою политику, так сказать, что нужно, они все сказали, поступая честно. Первое. Две отрасли экономики останутся на Украине. Сельское хозяйство. Ну, на Украине можно распахать порядка 200-250 тысяч квадратных километров черноземов. Ну, там 200 тысяч, ну, 150-200 тысяч можно распахать. Вот, значит, естественно, это сельскохозяйство максимально такое, значит, продвинутое, с минимальным привлечением человеческих ресурсов, ну, миллионов 5-10 его будут обслуживать. Вторая отрасль экономики – это делание войны с Россией. Я немножко коряво выразился, но суть я вот выражаю точно. Делание войны с Россией. То есть… Постоянное нагнетание, постоянное провоцирование и так далее и тому подобное. И бряцание оружием, постоянная угроза вот, вторжения. Причем, ведь Украина никогда не отходила за все время своего существования, от момента появления до последней секунды, никогда не отходила от территориальных претензий к России. Вот недавно человек, называющий себя губернатором, по-моему, Донецкой области, Жебривский, по-моему, Донецк, но я там путаю. Там, и, вот. Но когда их судить будут, с ними разберутся, кто они, чем там, как называли себя, какими губернаторами. Но пока вот так, вот Жебривский. Он утверждает, что вот Украине должно принадлежать еще там, ну, часть, там, по-моему, Воронежской области, часть Курской области, Брянской области, ну, Кубань, естественно. Отношение к Кубани я это понять не могу, но тем не менее. Все это должно принадлежать Украине. То есть территориальные претензии есть. Мы у них враг, они с нами воюют. Вот. При этом, как бы, ну, много можно задавать вопросов. Если вы воюете с нами, то почему вот так? Да? Почему, ну, к примеру, простой вопрос: почему все поезда, которые связывают центральную и северную Россию с Крымом и с югом России, идут через Украину? Потому что между станцией Черечина и станцией Черткова почти 20 километров поезда идут просто по территории Украины. Угу. И никто даже не смеет плюнуть в их сторону. Ну, вот. Они идут по территории Украины. Все снабжение, сообщение с Крымом с помощью поездов, ну, до переправы. Угу. Ну, до Анапы и до Краснодара, а дальше единый билет до переправы. Так это все сообщение висит. Да. Поезда в Крым с туристами из России идут по территории Украины все эти годы. Они с нами воюют, но эти поезда как шли, так и идут. Ну, все замечательно. Вот. А война продолжается с москалями, беспощадно. Как у товарища Вальцмана был заводик, сейчас он под Калугой новый заводик строит. В Липецке был заводик, сейчас новый под Калугой строит.
Денежки неплохие, почему
нет? Хорошие денежки, а что нет?
Плюс платит налоги в бюджет
Российской Федерации. Конечно, платит, да.
А эти деньги идут на снабжение российских войск, которые напали на Украину.
Да, и оккупировали ее.
Да, и оккупировали.
Ну, естественно. Да, да. Естественно. Причем, когда считают, пишут затраты на снабжение этих самых войск, они ровно совпадают с налогами товарища Вальцмана. Это, ну, нормально все. Нет, мы не против. Мы нормальная, открытая страна. У нас сейчас демократические выборы проходят. Если товарищ Вальцман хочет по российским законам еще фабрику в Калуге, так ради бога. Я сам, правда, Рошен не покупаю. На свободную страну. Рошен, правда, я не покупаю, но это я. Угу. А другой кто-то, ну, может, и кушает.
Да большинство и не знает.
Да и не знает. И, кстати, тоже я перестал покупать, когда узнал. Вот. Почему нет? Да ради бога. Да ради бога. Проблема-то ведь заключается в другом. Как... При всем при этом России жить с этим гнойником. Угу. А то, что там гнойник, это очевидно, потому что, ну, те законы, которые там принимаются сейчас, да, вот сейчас Порошенко требует от Рады принять закон о спецконфискации. Что это такое? Если вы осуждены судом, то мы имущество ваше конфискуем. Угу. Но это просто конфискация. А спецконфискация – это когда вы подозреваетесь в чем-то, а имущество уже конфискуют.
Вот. Какой хороший закон, а?
Во закон! Так там же
украинский. Европейский.
Да, по-нашему. А там украинская эта система, это правоохранительная, это же вообще это, я не знаю, ну, наша полиция, это, ну, это вообще никто по сравнению с украинской полицией. Ведь как?
Как раз наоборот, у нас хорошая полиция.
Ну какая же она хорошая? Вот смотрите, вот грабят на Украине инкассаторов. Угу. И героическая украинская полиция устраивает засаду на инкассаторов, в бою убивает двоих грабителей. Вот. А потом выясняется, что грабили инкассаторов бойцы спецполка МВД под названием «Азов». Угу. Вот. И тем самым они фактически как бы себя финансировали. То есть одно подразделение МВД грабит инкассаторов и денежку добивает, а другое подразделение МВД героически борется с грабителем инкассаторов и тоже защищает родину. Вот. И все это с перестрелками, так сказать, с трупами, вот, и задержанными. Вот. Все прекрасно, все удивительно. А какая система? Ну, разве наши милиционеры такое могут? Полицейские такое? Когда вот ОМОН, там, ГРАД, он, Грэвит-инкассатор, к примеру, да, а какой-то Мур, например, этот ГРАД находит и с ним ведет бой.
Ну, вот так красиво не было, конечно.
Ну, что нет.
Но осмелюсь заметить, что уровень боевой подготовки в этом нацистском полку Азов, очевидно, никакой, если их другие менты постреляли,
зато,
взяли в плен.
Но зато я узнал, как выглядит настоящий славянин. Там одного застрелили, у него на животе была татуировка «Славянин». Вот у вас есть такая татуировка?
Конечно, нет.
Недоработка. Вы не славянин, и у меня нет. Но я завтра собираюсь пойти сделать.
В наше время на службу с татуировками не брали, вы знаете.
Ну, так а что вы... Ну, какая... у них была специ... есть, по-моему, еще специальная отдельная рота МВД под названием «Торнадо». Ей руководил лейтенант Онищенко.
С пятью судимостями.
С пятью судимостями. Но вы поймите, что штат...
До такого нам
далеко. Штат отдельной роты... подразумевает командира в чине майора. Майор, по нынешним нашим российским реалиям, это максимум, что может добиться человек, имея образование в виде военного училища, то есть средней военной, без академии. На майорской должности в МВД пяти, я не знаю, как пяти трижды, пять раз судимый извращенец.
Угу.
Нормально?
Для Украины.
Самое страшное заключается в другом, что сейчас уже есть целая череда преступлений, зверских преступлений, тяжелых, с убийствами, с изнасилованием, в том числе несовершеннолетних, где людей просто отпускают, дают условные сроки. Почему? Потому что эти люди либо придерживаются националистических взглядов, либо были в АТО. Вот убили заммэра Нелли Штепа, это славянский была мэр, когда там был Стрелков. Фамилия у него Черновецкий, по-моему, что-то, ну, не могу спутать. Ну, вот как-то так. Его убили, значит, похитили у него автомобиль служебный, Мерседес. Вот. Убили 5 бойцов батальона Днепр, тоже МВДшного, Днепр-1. Вот, во главе с командиром роты.
Uh-huh.
Вот. Ну, почему? Потому что, когда были сепары, он к этим сепарам не очень плохо относился, поэтому взяли его и убили. Но убили не только его, убили еще водителя вместе с ним, который вообще был ни при чем, невинный человек, просто убили. Этих людей арестовали, их судили. И вот 4 бойцам, которые вот все это делали, не стреляли вроде бы как, но делали. Знаете, сколько дали? 4 года. Условно.
Настоящее правосудие.
Да. Несколько изнасилований совершеннолетних ловят. Пожалуйста. Был в АТО, отпускают. Судят и отпускают. Дальше убийцы Бузины. Олеся Бузины. Что? Их судил судья, член ВО «Свобода». Он им дал условные сроки. Почему? Потому что они придерживаются патриотических взглядов. И от того, что долго их придерживаются, они сильно напряглись. И в состоянии аффекта, ну, убили Бузину. Ну, с кем не бывает.
Какая мразь, господи.
Да, дело-то заключается в том, что проблема жителей Украины сейчас заключается в другом. Что там есть абсолютное беззаконие. Что сейчас на Украине происходит? Нацистско-олигархический режим. Это симбиоз нацистов и олигархов. У олигархов свои проблемы. Они для этого привлекают нацистов. У нацистов свои проблемы. Решают с помощью олигархов, деньги получают. Те хотят чего-то, эти хотят чего-то, друг другу мешают. Вроде как система сдержек и противовесов работает, но бедному населению так как. Вы представляете, у вас там красивая дочка. Она понравилась какому-нибудь Онищенко. Ее там выкрали, и там сколько она выживет, там взводом или роты насилуют. Потом она умирает. И вам говорят, ну извини, это ж патриоты. Прости, пойми, прости. Нормально так? А это ваши реалии, в которых вы живете. Как вы живете? Или вот спецконфискация, если Рада примет этот закон о спецконфискации, ну что, вот, это же понятно, что это будет. Дурдом. Так вот, это к чему приводит? К тому, что вот это все будет загнивать. Да?
Да, ну и так
гниет. Это гнойник, который находится около наших границ. Понятно, что наши партнеры, да, если вот там на выборах победит товарищ Клинтон, гражданка Клинтон, наши партнеры будут никогда не примут эту Украину в НАТО, но они будут выдвигать свою инфраструктуру на территорию Украины. Для справки, от Новгород-Северского, северо-восточно-Чернигово, до Козельска, где ну, это известно, стоит самая, наверное, западная дивизия РВСН, 254 километра всего лишь навсего. Если там возникнет тот же самый комплекс Aegis, который сейчас стоит в DVC Luftu в Румынии, очень нашему ВПР это не понравилось. Дальность действия этого комплекса, который может быть заряжен как ЗРК, зенитными ракетами, да, либо крылатыми ракетами, 500 километров. Ну, той модификации, которая есть сейчас. 254. То есть стартующие межконтинентальные баллистические ракеты, это силы ядерного сдерживания, РВСН, они вот 254 километра. Фактически их можно бить вот на взлете. От Новгород-Северска до Москвы 454 километра. То есть фактически, если там разместить этот комплекс Аэджис, он небо над Москвой будет держать не только радиолокационным, а огневым контролем. Дальше берем то же самое меловое, Чертково-меловое. От мелового до границы с Казахстаном на восток тоже порядка 450 километров. Там узенькое горлышко у России получается. В меловом что-то такое получается, вот это все горлышко до Казахстана, оно все простреливается. Просто простреливается реально. Вот. Как я уже говорил, восточные районы Луганской области, они находятся восточнее Ярославля. Ярославля и Северодвинска. Можем ли мы допустить, чтобы в такой глубине нашей территории возникла вражеская военная инфраструктура? Можем ли допустить, чтобы там стояла агрессивная армия, вот государство, про которое мы вот тут все это рассказали, управляемое такими людьми, с такой идеологией, с такой историей? Можем ли это допустить? Может ли Россия это допустить? Ответ очевиден – нет. Вопрос, какими методами придется эту угрозу аннулировать? Ну, а тут уже какие-то либо рассуждения, они бессмысленны, потому что это настолько серьезный и важный вопрос, что не нам его решать и не нам давать советы. Очевидно, что, как это говорится, война неизбежна. Вопрос, когда, какими средствами, в каком виде. Но то, что она неизбежна, это точно.
Решать надо и решать придется.
Придется. Мы должны это понять, что решать придется. Сейчас вот летом возникла такая дискуссия на полях интернет-форумах и различных там благосфере. С одной стороны, беженцы с Украины, говорят о том, что вы нас бросили. Да? Угу. Люди из Луганска, из Донецка тоже самое. Угу. Да? С другой стороны, наши товарищи российские говорят, что мы вам ничем не должны. Вот. Я могу сказать следующее. Должны мы, не должны, бросили, не бросили. Вопрос тяжелый, вопрос открытый. Ну вот. Ясно одно, что Россия в тяжелой ситуации находится, и по одежке надо протягивать ножки. Нужно действовать так, чтобы уровень жизни граждан России упал, упал вообще, либо упал не сильно. Угу. Вот. Пока это удается сделать. Все-таки как-никак, пока удается сделать. Какие-то преобразования в экономике идут. Было бы очень глупо с нашей стороны тут давать советы нашему ВПР по поводу того, что делать и как делать. Но ясно одно, что эту проблему решать придется. И решение не будет в виде какого-то договора. Почему? Потому что невозможно договориться. Почему невозможно? Разве можно договориться с олигархами Украины? Нет.
В целом это бешеная гиена, специально выращенная. Да. Как можно договариваться с бешеной гиеной?
Конечно. Можно ли договориться с украинскими националистами? Нет. Почему? Потому что украинские националисты, я могу это доказать, всегда были всего лишь нашим инструментом во внешних руках. Если у вас сосед там в 3 часа ночи перфоратором долбит стенку, можно ли договориться, как вы пойдете договариваться о том, чтобы он прекратил это дело? С кем вы будете разговаривать? С перфоратором либо с соседом? Наверное, с соседом. Как можно вообще этот процесс остановить? Либо договориться с соседом, либо поломать перфоратор.
Отключить электричество.
Да, либо так. Либо вывести из строя перфоратор. Вот. И, аналогия понятна. Сосед – это сияющий город на холме. Надежда человечества. United States of America. Перфоратор – это вот эти идиоты, башками которых долбят стенку, пытаются расшатать Россию. У нас два выхода. Либо сделать так, чтобы этих идиотов не стало, либо как-то договориться с соседом. Я не думаю, что США просто так. При любом президенте Трампе, Клинтон, просто
там
так.
Ничего не меняется никогда.
Просто так пойдут на этот договор. Значит, нам придется уничтожать этот инструмент.
Для чего они их выращивали? Чтобы с нами договариваться.
Этих людей начали выращивать еще. Потому что на Западе есть коллективный Запад, и у них есть взгляд на историю непрерывный. Без всяких там революций и так далее. Он непрерывный на протяжении веков. Они начали их выращивать. Пусть это было в Австро-Венгрии, неважно. Это все туда и оттуда. Начали их выращивать еще с середины 19 века. И это самый успешный эксперимент, по большому счету, когда из русских, абсолютно русских людей, постепенно делают абсолютно нерусских. Вот. И, конечно же, никто в здравом уме от этого эксперимента не откажется. Поэтому нам придется эту проблему решать. Как решать? В какие сроки? С привлечением каких сил? Это не то, о чем мы можем говорить здесь и сейчас. Это не такой разговор. Это разговор для людей, которые принимают решения. Вот. И ну, к коим мы не относимся. Пока.
Шучу. Печальная картина, Александр. Но делать все равно что-то придется.
Придется. Проблема заключается в том, что люди, которые живут сейчас на Украине, которые вот хлебают это, все это чудо полной ложкой, вот, они должны четко понимать, что рано или поздно, но развязка будет. Почему? Потому что оставить Украину существовать в таком виде невозможно. Ну а что дальше? Куда? Она ведь катится по наклонной плоскости. Да? Нельзя, вот всегда вот люди говорят, падать непрерывно невозможно. Но вы плохо знаете механику. Вот, например, космический корабль, который летает вокруг Земли, он непрерывно падает. Просто траектория его падения совпадает с кривизной Земли. Угу. Возможно. Дна нет. И будет только хуже, хуже, хуже. И главное, что оккупационную администрацию, вот это вот хозяев Украины, украинцев, американцев, их благосостояние украинцев вообще никак не колышет. Украинцы свободны. Это значит, что если тебя что-то не устраивает, у тебя есть свобода либо сдохнуть, либо как-то приспособиться, либо свалить из страны. Ты свободен. Вали. Хочешь в Польшу, хочешь в Россию, вали. А что тебе здесь плохо, это твои проблемы, ты свободен. Свобода – это не когда тебе что-то хорошее дают, и тебе за это ничего не будет. Свобода – это когда вот, приходят к власти люди, которые решают свои проблемы. Если тебе не нравится, ты свободен свалить. Вот это и есть свобода в западном понимании. Так что, ну вот. А там, по самым скромным подсчетам, там 32 миллиона, 35 миллионов. Ну, 42 официально, но от 32 до 37 дают. 37 миллионов человек. Даже 37 миллионов человек, да? Это огромная масса народа, их очень много. И они разные. И они разные. Но нужно понимать, что как бы мы тут ни крутили, как бы мы ни вертели, нам придется с этими людьми что-то делать. И я даже знаю, что в итоге мы будем делать. Глядя на историю, на нашу общую, нам придется туда прийти. Может быть, постепенно, но этот процесс уже пошел, этот процесс на долгие десятилетия, да? Постепенно, до Днепра, а может быть и за Днепр, Бог его знает как, но нам придется туда приходить и садиться за разговор с этими людьми. И то, что не сделал русский штык, придется делать русской школе. Нам нужно будет возвращать, вот выбивать вот эту вот чушь, эту украинскую, с судами над памятниками.
Да.
Помните этот фильм-то «Джентльмены удачи»? Это ж памятник, кто его посадит, Крамаров говорил. Вот, это такой тонкий троллинг укров, на самом посадить, деле.
Повесить.
Повесить, да. Судить памятник и повесить. Вот надо вот с этим что-то делать. Потому что, ну, это вакханалия просто живодерская на самом-то деле. И придется ее кончать. Когда, как, в каком виде, я не знаю. Вот. Но надеюсь, что мы до этого доживем и увидим. Но отгораживаться от всего этого и говорят, что там хохлы, там типа идите лесом, полем, вы чужие, нельзя. Украинство – это ментальность. Ментальность. Вот, кстати, один из слушателей нам замечательно написал эссе по поводу того, что такое украинство. Вот. Просто прекрасно. Вот. Ментальность. Вот. Вот оно здесь начинается. И почитайте. То на той стороне, по-моему. О том, что это такое. Ментальность.
Дело вот. В той идеологической мине, которая была заложена еще при обретении независимости. Появились термины «русскоязычное население» и «русскоязычные украинцы». То есть, это такие неправильные украинцы, которые должны исправиться. В результате выросло уже целое поколение людей, для которых русский язык родной. Но сами они себя ни с Россией, ни с русскими, ни с русской культурой не ассоциируют. Хуже всего, когда термины «русскоязычный» используют русские СМИ, а они это делают все время независимости. То есть, получилось, что и для России мы не русские, и для Украины не украинцы. Меня поначалу забавляла ситуация, когда в России меня называли «бандерой», а во Львове – «москалем». Потом привык. На Львов осталось всего 3 школы с обучением на русском. Детских садиков для русскоязычных детей не осталось совсем. Это мне регулярно рассказывают, что никто не запрещает на Украине говорить по-русски. Местных националистов умиляет ситуация, когда идут по улице внук с дедом. Внук говорит по-украински, а дед по-русски. Но бывают ситуации похуже. Когда сын, который учился в украинской школе, состоял в пласте, выгоняет мать из дому за то, что она москалька. Случай был в 2012-м, еще до Майдана. Сам иногда сталкиваюсь с людьми, которые начинают рассказывать мне, на каком языке мне говорить. Надо отметить, что на фоне почти повальной ненависти ко всему русскому, об этом чуть позже, существует и другое отношение. Например, одна барышня из местной украиноязычной интеллигенции просила говорить с ней по-русски, потому что ей нравились и удивляли чистая русская речь и отсутствие акцента. Бывает. В русских школах в каждом классе есть 2-3 человека из украиноязычных семей, родители которых считают, что ребенок должен уметь грамотно говорить и писать по-русски. Есть достаточное количество людей, пытающихся. А теперь про упоротость. Упоротых очень много. Их много среди львовян. Но представьте, каково общаться с киевлянином, уроженцем Одессы, у которого отец из Архангельска, который заявляет, что он ненавидит все русское, но при этом говорит по-русски. Или с жителем Новосибирска, в котором вообще ничего украинского нет, который приехал воевать против России в составе правого сектора. И этот человек прославляет Бандеру и Петлюру. Петлюра, кстати, прекрасный персонаж. Спасибо, что рассказали.
Москвич, наш парень.
Да, или жителем Днепропетровска, евреем, прославляющим героев УПА. Это не дурдом, это тоталитарная секта. К патриотизму, который предполагает любовь к своей родине, не имеющий никакого отношения.
Аплодирую стоя.
Логичные доводы, апелляция к фактам для сектантов не имеют никакого значения. Убедился не раз. И о пропаганде. Она велась не с 2014 года. Пропаганда велась практически... Ну, 2014.
Да-да-да.
Пропаганда велась практически 20 лет. В СМИ ни разу не говорилось ничего позитивного про Россию. Только негатив. За последние 2 года про саму Украину в них почти не говорится. Говорится только о том, какая плохая Россия, что русские – путинские зомби и так далее. Так и живем. Ну, что?
Ну, вот у меня этих откликов.
Родную страну можно только поздравить. Это вот наглядные плоды того, что было заложено Ельциным, и все, что продолжалось дальше.
Уважаемые господа, мы клянемся, что это написали не мы сами. Это реально. Вы можете найти, на соответственно, значит, это реальный отзыв читателя, вот под которым я подписываюсь под каждым словом. Это секта. Секта. Гигантская, тоталитарная секта. Я тоже имею все-таки украинские корни, никогда не понимал великороссов, которые приезжали из каких-то там лесов, да, и становились украинцами, и мне говорили, что я москаль и так далее и тому подобное. Я никогда этого не понял, понять не могу. Но объяснение только одно. Вот наш зритель...
Шизоиды.
Секта. Тоталитарная секта.
Мне кажется, что это уже, Александр, биологическое поражение мозга. Это не психическое расстройство, а биологическое поражение мозга.
Не знаю, возможно и так. Но я лично, я, если меня спросите, да, как вообще я оцениваю? Я оцениваю 50 на 50. 50% из этих 35 миллионов мы спасти можем. Это 17 миллионов человек, между прочим.
Много.
17 миллионов душ. Это очень много. Это... Ну, считайте, что вот если считать в жизнях, во время Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 22 миллиона в жизнях, ну, вот, именно убитых, погибших. 22 миллиона человек вот, от действий врага. 17 миллионов – это соизмеримые цифры. Ну, а половину мы, наверное, уже спасти не можем. Но это не значит, что с ними нужно сделать что-то нехорошее. Вот. Ну, просто нужно создать такие условия, чтобы у этих людей, у людей была свобода в западном понимании этого слова. Либо приспособиться, а лучше всего свалить. Свалить в западный мир, в сияющий град на холме, и там жить, не тужить, и забыть о диких, гадких москалях. Вот чего бы я бы хотел бы.
Собственно, вот наглядные результаты десоветизации, декоммунизации, десталинизации и всего остального. К сожалению, про это поговорить уже не успеем.
Не успеваем, можем. Может быть, как-нибудь.
Да. Но ничего другого все это нам не несет. Мрачно, но такое надо знать, и про это надо помнить, и об этом думать. Спасибо.
Не за что.
А на сегодня все. До новых встреч.